Осталось 20 учеников. Кругом теперь царил непроглядный мрак. Однако благодаря почти полной луне, стянущегося от северной горы утеса, открывался широкий вид на океан. Острова внутреннего Японского моря плавали в черной воде, но никаких судовых огней поблизости не наблюдалось. Все транспортные маршруты вокруг острова Акисима были временно закрыты властями. Сторожевые корабли стояли на якоре с погашенными огнями, а потому их тоже было не видно. Синдзи уже видел эту панораму, но не с такой высоты. Да, все верно, когда он вышел из здания школы. В иное время и в иных обстоятельствах вид отсюда можно было бы назвать чудесным. «Ладно, давай сюда», — сказал Синдзи, сунул пистолет за пояс и первым взобрался на скалу. Затем протянул руку Ютаке. Тот, совсем задыхаясь после трудного подъема, а также от постоянной угрозы внезапного нападения из тьмы, все же сумел ухватиться за руку Синдзи и забраться на самый верх. Там друзья улеглись на животы и стали глазеть с утеса. Прямо под ними тянулись мрачные ряды деревьев, а дальше мерцал слабый свет. Этот свет исходил от здания школы, где находился Сакамоти. Из-под стальных листов, которыми были забраны окна, все-таки хоть что-то да пробивалось наружу. Здание было примерно в сотне метров отсюда. Сектор G7, где находилась школа, давно уже стал запретной зоной, а потому Синдзи с Ютакой мгновенно бы погибли, попытаясь они туда войти. Однако теперь они находились на безопасном расстоянии. Еще до захода солнца с помощью компаса и карты Синдзи сумел точно все рассчитать. Находящаяся в секторе G7 школа была ближе границы сектора E7, где Синдзи с Ютакой оказались сейчас. Кроме того, согласно карте, кратчайшее расстояние от школы до границы составляло 80 метров. Далее, что касалось шестизначного объявления о запретных зонах, то ни сектор Е7, ни сектор З7, расположенные на севере и юге от школы, туда не попали. Тут Синдзи вспомнил заявление Сакамоти о том, что Сё Цукиока попался в запретной зоне. Вообще-то Сё Цукиока был просто назойливым геем. «А что, Синдзи, пойдешь со мной на свидание?» Кроме того, в данный момент Синдзи никак не мог позволить себе тревожиться об остальных. И все же он, конечно, сожалел о том, что все, скорее всего, оторвало голову бомбой, и размышлял, где и как это могло произойти. Еще он ощутил острый укол сожаления в связи со смертью Такако Тигусы. Такако была самой красивой девочкой в классе, по крайней мере, на взгляд Синдзи. А самое главное, она с детства дружила с Хироки Сугимурой. В противоположность мнению большинства о том, что у них была любовь, Синдзи точно знал, что они не встречались. Хироки сам ему об этом сказал. И все же для Хироки это должно было стать настоящим потрясением. «Эх, Хироки», — подумал Синдзи, — «где тебя черти носят?» Но Синдзи следовало сосредоточиться на текущих делах, и он стал пристально наблюдать за школой и ее окрестностями. Им предстояло протянуть веревку отсюда, провести ее над школой, а затем закрепить по ту сторону здания. Теперь, когда Синдзи получил наглядное представление обо всем этом районе, он понял, какое большое расстояние им придется покрыть. Глазея на слабый свет, сочащийся из-под забранных стальными листами окон, Синдзи мысленно изрыгал проклятие. Именно там засел Сакамоти и вся его теплая компания. Сейчас было время ужина, и эти гады вполне могли есть жареный удон. Жареный удон был любимым блюдом Синдзи, поэтому он сейчас про него и вспомнил. Это блюдо несколько раз готовил его дядя, когда Синдзи навещал его в небольшом доме с одной спальней. Как же ему сейчас хотелось жареного удона. Ублюдки. Просто ублюдки. У Синдзи и Ютаки уже было все, что им требовалось. Синдзи сумел выяснить, что это здание чуть к югу от школы, рядом с продольной дорогой, было отмечено на карте всего лишь еще одной синей точкой. Это фермерский склад. На строении с покрытой шифером крышей и бревенчатыми стенами имелась табличка «Ассоциация сельскохозяйственных кооперативов Северного Такамацу, филиал острова Акисима». Хотя Синдзи уже знал, что они находятся на острове Акисима в проливе Такамацу-Си, для Ютаки это явно стало неожиданной новостью. Склад был не очень типичный. Внутри мирного помещения одиноко стояли трактор, комбайн и молотилка. В одном из углов Синдзи с Ютакой обнаружили конторский стол. Так или иначе, именно там они нашли нитрат аммония. К счастью, он был свежий и совсем сухой. А кроме того, и мне пришлось собирать бензин из машин. В канистрах на складе его было вдоволь. Блок они сняли с колодца рядом с домом, в котором Синди нашел Powerbook 150. Еще одним важнейшим элементом для осуществления их плана была веревка. Если они собирались протянуть веревку через весь сектор G7, им потребовалось бы по меньшей мере 300 метров. Далее, при размотке, им следовало чуть припустить веревку, чтобы ее не заметили Сакамоти и компания, а значит, ее нужно больше. Сложно было найти веревку такой длины. На фермерском складе они нашли в общей сложности от силы метров 200. Скорее всего, ее использовали для теплицы или чего-то в таком роде. Кроме того, эта веревка была слишком тонка и казалась ненадежной. К счастью, на берегу, к югу от гавани, которая вместе с прилегающим жилым районом стала теперь запретной зоной, Синзи с Ютакой удалось найти что-то вроде частного склада рыболовного снаряжения, где обнаружили веревку для рыболовных сетей нужной длины. Они сумели как следует ее уложить, перенести в фермерский склад и там припрятать. Затем, оставив все необходимое на складе, они пришли сюда. Синди напряженно вглядывался в темноту. Слева от школы до северной границы жилого района и вдоль восточного побережья росли густые леса. По ту сторону от школы располагались рисовые плантации, кое-где виднелись кучки деревьев, а между ними — несколько домов. Синди с трудом мог различить склад фермерского оборудования, где они оставили все снаряжение. На участке непосредственно слева от Синди виднелись ряды крыш. Ютака похлопал его по плечу. Синди повернул голову и посмотрел на него. Ютака достал свой ученический блокнот и начал что-то строчить. Все верно. Еще до начала похода по острову Синди в очередной записке предупредил Ютаку о том, что они ни в коем случае не должны выдать себя в разговоре. В конце концов, если Сакамоти и компания обнаружат, что они опять что-то такое задумали, Синди не сомневался, что уж на сей раз эти гады, не поколеблясь, нажмут на нужные кнопки и оторвут им головы. Синди уже строил догадки о том, почему Сакамоти все-таки решил не взрывать их с Ютакой ошейники. Потому, вероятно, что для игры было лучше, если как можно больше учеников усердно сражались друг с другом. Впрочем, у Синди были на этот счет еще кое-какие теории. Все это вполне могло иметь отношение к дошедшим однажды до него слухам о том, что высокопоставленные правительственные чиновники делают на эту игру ставки. Если это было так, то лучший бросающий защитник младшей средней школы города Сираивы по прозвищу Третий должен оказаться в числе фаворитов. Следовательно, у Сакамоти были причины, чтобы не покончить так сразу с ним. По крайней мере, Синди так казалось. В то же самое время Йоситаки Кунинобу и Фумиё Фудзиёси были попросту лишними игроками. Или, если называть вещи своими именами, никто ничего на них не поставил. И тем не менее, даже если все это было именно так, пока проклятый ублюдок Кенпати Сакамоти был ответственным за проведение игры, он имел право в любой момент оторвать им головы. Синди мог только молиться, чтобы этого не случилось до того момента, когда им все-таки удастся разбомбить школу. И, разумеется, сама мысль о том, что кто-то возымел над ним такую власть, была для Синди, воспитанного его дядей в свободолюбивом духе, совершенно нестерпима. Синди покачал головой. Сейчас его эмоции отношения к делу не имели. Он вспомнил, как дядя однажды ему сказал: «Не тревожься о том, с чем ничего не можешь поделать. Но даже если шансы на успех меньше 1%, делай все возможное». Ютака, похоже, закончил свою писанину и снова похлопал его по плечу. Синди повернул голову и под лунным светом прочел записку. «Нет никакой возможности перекинуть туда ту гигантскую веревку. Кроме того, мы оставили ее на складе. Что ты намерен предпринять?» «Да, все верно». Синди ему еще про это не рассказал. Поиск нужного снаряжения шел слишком напряженно. Синди кивнул, достал карандаш и написал в блокноте: «Леска. Я ее с собой захватил. Мы протянем леску на ту сторону и привяжем ее к веревке, а перед тем, как приступить к осуществлению нашего плана, мы подтянем сюда веревку». Он передал блокнот Ютаке. Прочитав записку, тот взглянул на Синди и с удовлетворенным видом кивнул. Затем написал: «Как ты протянешь леску? Привяжешь к ней камень и зашвырнешь его туда?» Синди помотал головой. Ютака удивленно раскрыл глаза. Затем, после некоторых раздумий, предложил другой вариант: «Ты сделаешь лук и привяжешь леску к стреле?» Синди опять помотал головой. Затем взял блокнот и принялся там строчить. Могло бы сработать, но камень на 300 метров даже мне не швырнуть. И промахнуться никак нельзя. Если камень угодит в школу, нам конец. А если леска где-то зацепится, мы ее в итоге порвем. У меня есть план получше. На сей раз Ютака даже не взял карандаш, а лишь вопросительно посмотрел на Синди. Тогда Синди накорябал в блокноте. «Сперва привяжем леску вон к тому дереву, потом с другим концом лески спустимся, а когда окажемся на другой стороне, туго ее натянем». Как только Ютака это прочел, он тут же скептически нахмурил брови, затем быстро написал: «Ничего не выйдет, леска зацепится за деревья, где-нибудь в середине». Синди ухмыльнулся. Он не мог винить Ютаку за то, что тот в нем сомневался. Избранный ими маршрут пролегал между деревьями большими и малыми. Даже если бы они проложили леску в обход сектора G7 и натянули ее позднее, она наверняка бы застряла. Получилось бы довольно странное произведение современного искусства под открытым небом. Итак, представленная здесь инсталляция поистине монументальна, однако в считанных метрах от наблюдателя теряется из вида. Художник в данном случае, безусловно, стремится не нарушить тонкое равновесие между природой и людьми. А самое главное, прямо к школе примыкал плотный лесной массив. Если только тебе не случилось быть стометровым великаном, кажется, дядя показывал Синди видеофильм со старыми спецэффектами, в котором супергерой спасает мир, сражаясь с монстрами, рвущими целый город на куски. Жаль, теперь таких фильмов больше не делают. Тебе пришлось бы спилить все деревья, чтобы протянуть леску над школой. Это было так очевидно. И именно поэтому Ютака настаивал, что это невозможно. Однако Синзи эффектно развел руками, хотя, поскольку они с Ютакой лежали на животах, жест получился довольно забавным, и написал: «А что, Ютака, может, воздушный шар запустим?» Ютака прочел записку и хмуро сдвинул брови. Тогда Синзи дал ему знак слезать с утеса и следовать за ним. Как только они уселись под скалой, Синди раскрыл свой рюкзак. Изъяв оттуда все содержимое, он разложил его на земле. Полдюжины газовых баллончиков, несколько катушек с сотнями метров тонкой рыболовной лески — все это он нашел на складе фермерского оборудования, липкая лента и рулон черных пластиковых пакетов для мусора. Синди взял один из газовых баллончиков и показал его Ютаке. На выкрашенном в голубой цвет баллончике ярко-красным было написано: «Преобразователь голоса». Ниже шла рекламная надпись: «Теперь вы станете душой вечеринки». Еще ниже там была нарисована утка, в которой легко узнавался один из персонажей мультфильмов Уолта Диснея. Из баллончика торчало что-то вроде свистка. Синди написал: «Я вспомнил, что все это было в том же доме, где я нашел пауэрбук». Прежде чем снять с колодца блок, Синди зашел в соседний дом и взял там эти баллончики, пытаясь прикинуть, что со всеми этими вещами делал хозяин дома. Впрочем, файлы, оставленные на жестком диске компьютера, позволяли сделать кое-какие догадки. Судя по тому, что они имели название вроде «Природоведение для 5-го класса», хозяин компьютера, скорее всего, был учителем начальных классов. Да он наверняка преподавал в той самой школе. Ютака дотронулся до своего горла и открыл рот. Синди кивнул. «Верно. Он позволяет тебе крякать, как утка. Там гелий. И вот этот баллончик полон газа». Ютака все еще сомневался. Тогда Синди решил, что суть дела лучше всего прояснит наглядная демонстрация. Вскрыв рулон с пакетами для мусора, он оторвал оттуда один пакет. Затем раскрыл его, вставил туда клапан баллончика и липкой лентой приклеил его к пакету. Наконец Синди нажал на кнопку клапана, и пакет стал надуваться. Держа палец на кнопке, Синди подумал, что это будет еще забавнее, чем с презервативами. Впрочем, даже будь у него презервативы, они для их задачи слишком малы. «А что?» — спросил себя Синди. «У меня даже пары другой презервативов нет. Ах, какое упущение! Ведь это учебная экскурсия. Всякое может случиться. Тогда уже без презервативов никуда. Ладно, в подробности вдаваться не будем». Наполнив пакет гелием, Синди аккуратно открепил его край от баллончика и надежно заклеил. Затем взял катушку с рыболовной леской и привязал самый конец лески к низу пакета. Отклеив липкую ленту, он окончательно отсоединил пакет от баллончика. Наконец, просто на всякий случай, край пакета еще раз заклеил лентой. Пакет для мусора поплыл вверх. Когда вся леска размоталась и натянулась, пакет застыл как раз над головами у Синди с Ютакой. «Видишь?» — вслух спросил Синди. Пока Синди возился с баллончиком, Ютака, похоже, уже догадался, что к чему, и теперь несколько раз кивнул. Тогда Синди привязал еще один кусок лески от другой катушки к той леске, что натянулась под воздушным шаром. На всякий случай он замотал узел липкой лентой. Ухватив обеими руками два куска лески, Синди стал так двигать воздушным шаром, словно тот передвигался на двух ногах. Затем указал на ближайшее дерево. Ютака, похоже, наконец-то все понял и снова дважды энергично кивнул. Вроде бы он снова повторял: «Синди, ты гений!» или просто говорил: «Хватит, достаточно!» Так или иначе, это значение не имело. Синди взял ученический блокнот и написал там: «Мы сделаем еще несколько воздушных шаров и соединим их друг с другом, но я не знаю, насколько высоко можно поднимать леску. И есть еще ветер. Короче, давай просто приступим». Прочтя это, Ютака кивнул. Синди посмотрел вверх. Мешки были черного цвета, а потому даже под лунным светом Сакамоти и компания их разглядеть не могли. Да и ветра пока что особого не было. Хотя, как там еще выше в небе, Синди не знал. «Поспешим», — сказал он. Жестом указав Ютаке взять у него первый воздушный шар, он принялся надувать еще один пакет для мусора.